Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Дорога свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: число жертв землетрясения на острове Ява превысило 2500. В Бишкеке прошел многотысячный митинг оппозиции. В Москве задержано несколько участников несанкционированного гей-парада и противников этой акции. Число жертв землетрясения на острове Ява в Индонезии превысило 2500 и продолжает расти с каждым часом. 3000 ранены, жертв может быть еще больше. Сотни людей остались под завалами зданий. Разрушены тысячи домов, мосты и дороги. Сила подземных толчков составила 6,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Джакьякарта. Из-за подземных толчков началось новое извержение яванского вулкана Мерапе. В Алтайском крае новая волна паводка. Уровень воды в Оби почти на метр превысил критический. В зоне бедствия оказался поселок Затон в черте Барнаула с населением свыше 1000 человек. Идет эвакуация детей. По прогнозам МЧС России, в ближайшие два дня могут быть затоплены населенные пункты сразу в нескольких регионах. На Камчатке, Сахалине, в Магаданской области, Хабаровском крае и на юге Якутии. В Москве задержано несколько участников несанкционированного гей-парада, в том числе организатор акции Николай Алексеев. Его взяли под стражу около Александровского сада при попытке возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Еще несколько человек были задержаны у памятника Юрию Долгорукому напротив мэрии. Сегодня же в центре Москвы митинговали противники гей-парада, представители Союза православных оругвеносов, Российского общенационального союза, движения против нелегальной миграции. Среди них тоже есть задержанные, сообщается о потасовках. В Бишкеке прошел многотысячный митинг, организованный оппозиционным движением «За реформы». В это объединение входит около 30 партий неправительственных организаций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Организаторы митинга выступали за немедленную конституционную и судебно-правовую реформы, решительную борьбу с коррупцией и преступностью, а также за реальную свободу слова. Несмотря на требования демонстрантов, президент Курманбек Бакиев так и не вышел на площадь к митингующим. Акция протеста длилась 2,5 часа в 30-градусную жару. Как заявил на митинге бывший спикер, депутат Омурбек Текебаев, если власти до осени не выполнят требования оппозиции, то движение «За реформы» будет требовать только одного – отставку президента Курманбека Бакиева и премьера Феликса Кулова. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
«Радио Свобода». Новости.
В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 4 человека, 7 ранены. Взрыв произошел в утренние часы пик около автобусной остановки. Накануне в столице Ирака произошли сразу 3 взрыва. Все на рынках. Убиты по меньшей мере 18 человек, ранены более 60. Министр иностранных дел Ирана Муначир Мутаки категорически отверг возможность прямых переговоров с США по поводу Ирака. В Багдаде на встрече с членами нового правительства Ирака иранский министр сказал, что переговоры невозможны ввиду враждебной позиции США. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заметил по этому поводу.
Всегда существовал канал связи, по которому мы могли обмениваться мнениями по интересующим нас вопросам, касающимся Ирака. Так что наша позиция заключается в том, что такая возможность по-прежнему существует для обеих сторон.
Сказал представитель Госдепартамента. Вашингтон обвиняет Иран в постоянном подстрекательстве к насилию в Ираке и поставках туда оружия. Лидер Хамаса, премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хани, отверг идею создания палестинского государства на условиях косвенного признания Израиля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
По словам Исмаила Хани, Хамас, вопреки давлению со всех сторон, никогда не признает легитимность Израиля. Мы не пойдем на политические уступки, мы не признаем легитимность оккупации, не откажемся от сопротивления и не признаем несправедливые соглашения. Требования, которые отвергает Хани, являются также условием возобновления экономической помощи Запада палестинской автономии. Напомню, что в четверг глава администрации автономии Махмуд Аббас дал 10 дней срока на то, чтобы все палестинские фракции приняли идею создания палестинского государства в границах 1967 года и тем самым косвенно приняли концепцию мирного сосуществования государств Палестины и Израиль. В противном случае Аббас в течение месяца намерен провести референдум по этому вопросу. Встреча лидеров палестинских фракций, намеченная на субботу, была отменена в связи с разногласиями о месте ее проведения. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
Ведущие мировые державы должны начать избавляться от ядерного оружия или смириться с мыслью, что другие страны тоже захотят обзавестись им, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей.
Бомбы порождают бомбы. Когда одни государства настаивают, что ядерное оружие необходимо для обеспечения их безопасности, другие тоже начинают заявлять, что хотят иметь собственные ядерные вооружения. Это очевидная реальность, и в этой области положение сторон должно быть уравнено, нивелировано тем или иным способом.
Сказал Мохаммед Эль-Барадей. Слишком велик, по его словам, риск, что в скором времени в мире появится от 20 до 30 государств, обладателей ядерного оружия. Лидер оппозиции в Мьянме Аун Сан Су Чжи останется под домашним арестом еще год. Об этом сообщает западное агентство со ссылкой на представителя правящей военной хунты. В общей сложности из последних 17 лет лауреат Нобелевской премии мира провела под домашним арестом 10. Срок ее изоляции истекал сегодня. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан накануне выражал надежду, что Аун Сан Су Чжи будет наконец освобождена. Вокруг дома лидера оппозиции выставлен кордон полицейских. В Москве милиция воспрепятствовала проведению акции «Нет мигалкам» против использования чиновниками спецсигналов и спецномеров. Власти Москвы не разрешили автопробег, среди инициаторов которого было движение автомобилистов «Свобода выбора». К месту сбора колонны напротив аэродрома Тушина на Волоколамском шоссе подъехали около 100 машин, сообщили в столичном ГУВД. На нескольких участников акции составлены протоколы об административных нарушениях. Им предстоит выплатить штраф в размере до 500 рублей. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Конец мая, в самом разгаре весенний призыв. Военкоматы разными способами пытаются вызвать у молодых людей непреодолимое желание идти в армию. Порой способами, противоречащими закону. Так на днях Дениса Ганича в военкомате просто избили. Впрочем, подробности этой истории расскажет он сам, но перед этим я представлю других гостей нашей сегодняшней программы, в которой говорить мы будем, как, наверное, многие догадались, о призыве на военную службу. Итак, у меня в гостях, кроме Дениса Ганича, доктор юридических наук, профессор Владимир Миронов и Наталья Жукова из Нижегородского комитета солдатских матерей. Денис, давайте с вас начнем. Тем более у вас ситуация, насколько я поняла, развивается уже просто такими стремительными темпами. Выйти из подъезда, как я понимаю, вы не можете, потому что около вашего подъезда дежурит милицейская машина, да?
Да, с утра ко мне зашел наряд милиции. Потом до 5 часов вечера дежурила машина с милицией. Всех встречных из подъезда молодых людей опрашивала, кто вы такие, где вы живете и так далее. Мой друг знакомый попал под это, проверял, можно ли мне выйти из подъезда. Ну, началось все, в общем-то, довольно банально, как и для всех. Забрали меня с милиции в пятницу в военкомат. Прошел медкомиссию, вызвали, в общем...
Признали годным?
Да, вызвали на ковер, признали годным. И как бы военком сразу сказал, ну все, тогда его сразу войска. Я попросил хотя бы мне 2-3 дня, чтобы попрощаться с мамой, с родителями, уладить дела на работе. Мне сказал, ну никаких вам 2-3 дня не будет, сразу сейчас поедете войска. Меня увели в отдельное там помещение военкомата, поставили... сотрудника военкомата, там, ребята, видимо, которые служат в гражданской форме. В общем, он мне сказал сидеть и никуда не ходить. Охранник такой, еще никуда не двигаться. Я попросился там, ну, сходить в туалет. Сказал раз, два, три. Он сказал, ты что не понимаешь? Ну, в общем, разговаривать со мной, в общем, в грубой форме непонятно. Для меня все это было, потому что я просто пришел в военкомат, как и многие. Не пускали меня в туалет. Ну, я просто не выдержал и сказал... «Но почему я должен здесь сидеть? И вообще, кто вы такие? Почему меня здесь задерживаете?» Я встал и пошел в туалет. Он начал задерживать меня руками, толкать, бить. Ну, в общем, как бы я прорывался. Там проходили женщины, работницы военкомата. Я просто у них уже просто кричал, он спрашивал, ну, что же такое происходит, можно мне в туалет сходить? У них были широко раскрыты глаза, но... Ну, в общем, буквально через некоторое время прибежал... Я не знаю, откуда он появился, вырос подполковник, сотрудник военкомата, здоровый такой мужик. Он просто схватил меня за шиворот, грубо тащил к двери, об нее швырнул и начал бить. Удары были в живот, в грудь, в горло. Потом он швырнул меня об дверь, крича что-то вот из-за таких, как вы, весь наш призыв срывается. Он что-то такое, я плохо уже помню. Но мне сделалось плохо сердцем, я упал на колени. Помню, что меня тащили в кабинет, посадили на стул. Я попросил воды, там уже был майор, уже сидел какой-то, он начал мне угрожать. В общем, оскорблять, там, ты не мужчина, ты не служишь в армии. Подполковник приказал, чтобы принесли машинку, меня сейчас, чтобы побрили. На самом деле подошел какой-то парень с машинкой, сказал, пойдем, сейчас мы тебя будем брить. Сказал, что это нормальная ситуация, вчера мы таких троих отправили, почему ты здесь ерепенишься, я не понимаю. Сейчас тебе переоден форму и отправят в войска. В общем, я не знаю, что произошло, что на них подействовало, но как бы какое-то время прошло. Может быть, мои крики там услышал кто-то из призывной комиссии. Может быть, женщины, которые ходили и все это видели, как меня избивал этот подполковник. Ну, в общем, они мне предложили, что у тебя есть один выход. В общем, я должен был подписать о том, что я не соглашаюсь служить в армии. Ну, в общем, грубо говоря, подставить меня под статью. Вот, и если я не приду на призыв во вторник, то меня посадят в тюрьму. Ну, грубо говоря, такой вот шантаж. Вы знаете, я был готов подписать все, что угодно, чтобы оттуда только выйти. Естественно, я подписал это, подписал то, что призыв, и тогда уже меня выпустили. Вот только так это произошло. Вчера я вот писал заявление в военную прокуратуру на вот действия сотрудников военкомата. Но это просто не первый раз уже я пишу.
То есть у вас до этого уже был какой-то конфликт с этим военкоматом?
Да, совершенно верно. Это было в 2002 году. Меня также забрали, я тогда учился в институте.
У вас была военная кафедра?
Нет, военной кафедры там не было, но вот я учился в институте, и тогда меня также забрали силы, и также в этом же кабинете этот же майор закрыл меня, ударил. Вот тогда я вырвался, побежал из этого военкомата. За мной тогда уже погнались те люди, которые там сидят. Там же не выпускают, не пускают никуда из военкомата. Там человек, в общем, пришел, он никто. Ты туда зашел, ты уже не человек. Меня повалили где-то посередине дороги на землю и начали тащить. Вот тогда, правда, меня спасла моя мама. Она была рядом со мной, она подняла крик. И, видимо, какую-то отмашку дали из военкомата. Тогда я тоже подавал в прокуратуру. Ну, как бы, все это опять осталось там, в прокуратуре.
А почему только спустя несколько лет опять военкомат вами заинтересовался?
Ну вот, через некоторое время просто исключили, видимо, из института, они об этом узнали, и как бы опять процесс пошел по-новому. Хотя, несмотря на то, что, как бы, понимаете, я собирал медицинские документы, там, бумаги, то есть я отдал медкомиссии, там, что, как бы, у меня плоскостопие, там, сколиоз. Я даже не уверен, что вообще их кто-то читал, эти документы.
А почему милиция дежурит сейчас, вот прямо вот в эти минуты у вашего подъезда? У вас есть какие-то догадки на этот счет?
Да, в общем, догадка очень простая. Я же подписал повестку о том, что я должен был вчера прийти на службу, в общем, уже на отправку к службе. Я туда не пришел, и не пришел на законных основаниях, потому что позавчера в суде судья приостановил решение действия призывной комиссии. Но, видимо, милиция об этом еще не знает. То есть я направил письмо начальнику отделения милиции, копию этого свидетельства. Ну вот сегодня опять с утра приходила милиция, дежурила, и вот я не знаю, сейчас дежурит уже, нет, но как бы я боюсь выходить из дома.
Владимир Иванович, вот такая ситуация. Что в этой ситуации делать? И, естественно, с юридической точки зрения, опираясь на российское законодательство.
Это обжалование, оно действительно приостанавливает действие этого решения в части призыва на военную службу. Поэтому надо обжаловать до конца и, в общем-то, здесь иметь в виду, что именно комиссия должна доказать законность и обоснованность своего решения в соответствии со статьями 254 и 258 ГПК Российской Федерации. Вот, и здесь, конечно же, в общем-то, и самому нельзя сидеть сложа руки, поскольку, наверное, все-таки надо и где-то как-то независимую медицинскую экспертизу попытаться пройти, в общем-то, чтобы получить медицинский документ о том, что действительно имеются заболевания, которые препятствуют прохождению службы. Вот это, в общем, так путь защиты одного призывника. Но защищать всех по одному, в общем-то, это дело совершенно бесперспективное. И вот этот случай, он наглядный тому пример. То есть тот самый майор, который там 4 года назад дал по голове, он сейчас продолжает заниматься тем же. Почему? Да потому что вот тогда с этим майором дело не было доведено до конца. Вот мне кажется, что если возникает любая ситуация, в общем-то, с незаконными действиями, тем более с такими действиями, которые попахивают криминалом, уголовной ответственностью, я думаю, что о них надо сообщать не только в прокуратуру, не только в военную прокуратуру, а надо сообщать во все инстанции, которые, в общем-то, способны принимать решения. Какие-то инстанции, это прежде всего вышестоящее руководство, вплоть до министра обороны. И если ответы из этих инстанций не поступают нормально, то обжаловать и эти действия в судебном порядке. Только так удастся избавиться вот от тех наших сограждан, которые любыми способами пытаются выполнить план по призыву.
Владимир Иванович, ну а вот что сейчас парню делать? Он написал заявление в прокуратуру, он обратился с исковым заявлением в суд, а теперь он даже не может попасть, выйти на улицу и даже к себе домой не может попасть. Он сейчас разговаривает в своем подъезде от своих друзей, просто которые живут в этом же подъезде, потому что он больше никуда не может попасть. Ну как ему дальше действовать?
Надо оформлять доверенность, чтобы кто-то от его имени, в общем-то, в суде брал определение о том, что вот это решение комиссии, оно не действует. И, в общем-то, чтобы действовать, пока через представителя, чтобы, по крайней мере, не попасть в ту ситуацию, когда действительно сотрудники милиции возьмут и, в общем-то, задержат там на 48 часов и так далее. Конечно же, вот
если не отправят воинскую часть.
Ну, вы знаете, при наличии заявления в суде, они не имеют права этого сделать. Закон таков. А действия-то совершены законные. Понимаете, ведь ответственность может наступать за незаконные действия. А тут человек отказывается служить. Почему? Он это объяснил в суде, что он по медицинским показаниям не может служить. И на этом основании обжаловал решение призывной комиссии.
То есть уголовное в этом случае преследование Денису, по крайней мере, вот сейчас не грозит?
Вы знаете, не должно грозить. Я за нашу правоохранительную систему не могу ручаться, поскольку она далека от требований закона. Но по закону, он действует правомерно. А вот все действия милиции после того, как он обратился в суд, они неправомерны.
Давайте подключим к разговору из Нижнего Новгорода Наталью Жукову, которая представляет комитет солдатских матерей. Наталья Станиславовна, вы часто сталкиваетесь в своей практике с подобными случаями?
Ну, вот таких совсем уж вопиющих случаев на моей практике нет. Это случай, конечно, из ряда вон выходящий, безусловно. И мне нравится, что мальчик, в общем-то, абсолютно грамотно действовал, да. Ну, и действительно, ему сейчас не грозит никакая уже ни уголовная, ни административная ответственность за те действия, которые он достаточно грамотно сделал.
Но тем не менее, выходить ему все-таки, наверное, не стоит на улицу или нет?
Ну, я не думаю, чтобы он мог сидеть дома до скончания века. Я думаю, что надо быть смелым, надо выйти на улицу с кем-то, надо какие-то шаги делать, иначе можно дома просидеть и бояться всех. И я думаю, что на суде, кроме него, еще присутствовал кто-то, представитель из военкомата или представители призывной комиссии, которые приняли незаконное решение, и они тоже знают об этом решении. Только единственное, что они сейчас уже просто рвут и мечут, и хотят каким-то образом отомстить этому мальчику. Но на самом-то деле, действительно, если военкоматы пытаются вот таким вот образом молодых людей заставить служить в армии, то они на самом деле оказывают медвежью услугу и Министерству обороны, и президенту, которые все время говорят о подъеме престижа военной службы. Какой же тут престиж, именно если таким образом ребят пытаются загнать в армию, да? И хоть у нас таких вот вообще-то наглых случаев не зарегистрировано, да? Но у нас тоже всякое в Нижнем Новгороде было, да? Я думаю, что в этом году у нас поменьше стало вот таких уж совсем вопиющих случаев. Потому что в прошлом году одному военкому нашему Сормовского района был вручен антиприз «Золотая кувалда». И об этом стало известно всем, и, в принципе, таких уж грубых нарушений нет. С другой стороны, я знаю прекрасно, что нет ни одного военкомата, который бы не нарушал законы и права призывников, да? В этом смысле я должна просто поспорить с министром обороны Сергеем Ивановым, который заявил, что Министерство обороны – самая законопослушная структура в России. На самом деле военкомат ведь это структура Министерства обороны. А дело в том, что военная служба, она всегда основана на единоначалии. Это написано в уставе внутренней службы. И поэтому что такое единоначалие? Это значит, нижестоящий военнослужащий обязан слушаться приказа вышестоящего. Есть приказы министра обороны, которые регламентируют все абсолютно действия по призыву на военную службу. От формы повесток и до обязанностей военных комиссаров. Ничего не исполняется. Я не понимаю, или это неграмотность военных комиссаров, или они не уважают министра обороны. Надо знать законы. Знание законов освободит от незаконно возложенной обязанности. И когда человек знает закон и умеет его применить, и умеет ответить адекватно, не какими-то там действиями, не буду, не хочу, там, пошли вы все туда-то, сюда-то, а именно писать заявление грамотно, со ссылкой на какие-то законодательные, на нормы на какие-то, на приказы, на постановление правительства. Я думаю, что военкоматам трудно будет тогда справиться с этими молодыми людьми. Но если только вот физическую силу применить, но я думаю, что в этом случае на этого полковника или подполковника надо просто в суд подать.
Да, кстати, вот вы говорили про медвежью услугу, которую оказывает военкомат вот такими вот действиями. Конечно, не думаю, что прибавится от этого сторонников призыва в армию. Денис, а кстати, а вы вообще хотели идти служить в армию?
Вы знаете, ну, во всяком случае, как бы у меня были какие-то сомнения, но у меня семья вся военнослужащие, дед офицер, отец офицер, и в общем, ну знаете, когда я пришел в военкомат первый раз, и когда я увидел то, что так обращаются уже, если в военкомате, да, то я просто не представляю, что же происходит тогда на самих вооруженных силах, в частях и так далее. Если уже в военкомате начинают бить, избивать, угрожать и унижать, то я просто говорю, вот не представляю, что творится там.
А, кстати, а что отец ваш говорит на это?
Отец мне говорит, ты решай сам, в общем-то. Ну, когда, конечно, он узнал, что происходит, он, ну, в общем, хотел пойти и разобраться по-мужски с этим, с этими офицерами, грубо говоря, так.
Но он хотел, чтобы вы пошли служить в армию?
Он сначала хотел, но потом, когда он узнал, что происходит, я ему рассказал, но он сам, в принципе, это был практически свидетель этого, то, как бы, он совершенно уже был против этого. То есть он сказал, что в такой армии, как бы, ты служить не должен.
Да-да. Я могу утверждать, что вот из опыта нашей работы уже многолетней, да, именно те, которые, молодые люди, которые с желанием идут служить, больше всего страдают от армейского жестокости. Почему? Потому что они идут туда с открытыми глазами. Они не ожидают никаких подвохов, да. И именно у них начинается вот эта моральная неудовлетворенность военной службы, так как растоптаны их вот лучшие какие-то чувства и побуждения. И за примером, в принципе, ходить далеко-то не надо. Всей России известен случай с искалеченным Сычевым, да? А сколько таких ребят еще лежит по всей России в госпиталях? Вы не представляете себе. Пожалуйста, у нас 245-й полк, всем известный 245-й полк, да, Мулинского гарнизона. У нас там служил Толя Семенов, он призывался из Пермской области. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении Подольского госпиталя. Почему? Потому что его избил капитан Касаткин. Мало того, он его не просто избил, он еще и скрыл это. И вместо того, чтобы быстро направить его в госпиталь, он положил его в санчасть, будто бы с менингитом. И только тогда, когда уже стало совсем плохо, его вертолетом отправили в Подольский госпиталь. И сейчас у мальчика парализована левая сторона, передвигается он только на инвалидной коляске. Вот вам, пожалуйста, результат. А он хотел служить в армии. Этот мальчик сам пришел в военкомат, потому что он считал, что про него забыли.
Владимир Иванович, я знаю, что вас специально пригласили в Пермь, чтобы вести семинары по технологии защиты прав призывников. А что это за технология? Это существует одна какая-то единая, что называется, генеральная линия, или существует, ну, надо действовать по-разному в разных конкретных ситуациях? Где-то можно, допустим, мягко поговорить, где-то нужно очень четко показывать знания российского законодательства. Где-то еще что-то сделать? Ведь главное — это результат, чтобы получился.
Вы знаете, технология главным образом должна заключаться в том, что вот вы сейчас привели примеры, и в принципе все мы понимаем, что все люди боятся огласки, тот, кто нарушает закон. Вот и пример с тем самым капитаном. Поэтому на самом-то деле задача в области защиты прав призывников, это заключается в том, чтобы призывник не только сам один на один боролся с представителями государства, которые, безусловно, сильнее, но ему в этом помогали представители общественных организаций. Это самое главное. А дальше уже, в принципе, вот исходя из вот этого главного посыла, мы должны понимать, что существует несколько у нас действующих направлений, которые позволяют защитить свои права. И дорожать должны те, кто нарушает закон. Поэтому если сотрудники милиции что-то нарушили, и их действия можно обжаловать и в прокуратуру, и в суд. Но мы вот понимаете, в чем дело? Что забываем, на мой взгляд? Вот сейчас у нас, очевидно, строится вертикаль власти, причем все ветви власти, они, в общем-то, в какую-то вертикаль уже определились. И вот мы почему-то вот эту вертикаль власти и вот это построение не используем. Ведь на того же капитана он говорит единочалие, так мы можем тогда все действия обжаловать, вплоть до министра обороны в судебном порядке, причем, в общем-то, с привлечением всех механизмов, в том числе и международных. Поэтому, если такие случаи имеют, то задача каждого призывника, каждого представителя общественности, чтобы каждое вот это звено вертикальное, оно получило свою долю жалоб и свою долю судебных дел. Потому что если внизу нарушают, значит, вышестоящий орган должен принимать решение. Не принимает, и его действия надо обжаловать. Тем более для такого обжалования существует никаких сроков.
Не погрязнут ли люди в судебных тяжбах?
Погрязнут, а куда денешься?
Спасибо. Я напоминаю, что в программе «Дорога свободы» принимали участие молодой человек Денис Ганич, доктор юридических наук, профессор Владимир Миронов, а также Наталья Жукова из Нижегородского комитета солдатских матерей. Мои уважаемые эксперты и Владимир Миронов, и Наталья Жукова говорили о возможности использовать вертикальное построение власти в России с тем, чтобы защитить свои права. Но какие последствия в такой системе ожидают тех, кто решил, не дай бог, раскритиковать деятельность высокого начальства? 23 февраля правозащитники в Самаре провели публичную акцию «Призыв отменяется». Досталось многим военным, в том числе и министру обороны Иванову и президенту Путину. Среди участников антипризывной акции был молодой человек Даниил Ванчаев. Чем в дальнейшем обернулась для него эта инициатива, в репортаже Сергея Хазова.
Молодой человек во время театрализованного представления играл роль солдата-новобранца, которому главнокомандующий Путин и министр обороны Иванов отпиливали двуручной пилой ноги. Молодой человек не мог предполагать, что, участвуя в движении против призыва на военную службу, станет объектом внимания со стороны силовиков. Даниил Ванчаев рассказывает.
Интересовались сотрудники РУБОП. Я почувствовал всяческое давление на себя. Мне участились звонки от одного гражданина, который представлялся сотрудником ФСБ, и настойчиво предлагал встретиться. Он сказал мне то, что я вызываюсь в прокуратуру свидетелем по некому делу, предложил мне проехать вместе с ним в прокуратуру, где меня допрашивали на тему дела, заведенного против сатанистов города Самары, где я проходил свидетелем неизвестного. Как якобы мой телефон был у одного из задержанных. По этому поводу меня допрашивали, чем вы занимаетесь, какие у вас друзья, где вы обычно собираетесь, расскажите свой круг знакомств и все такое.
Месяц назад против Даниила Ванчаева было возбуждено уголовное дело.
Изъяли у меня марихуану, которую я действительно провозил для личного употребления, но провозил я ее в количестве 2 грамм при существующей на нынешний момент норме 6 грамм. Но когда была произведена экспертиза, там оказалось 8 каким-то образом. То, что я ехал в поезде, было известно любым силовым структурам. Мой паспорт был забит в базу данных. Вполне возможно, это была провокация.
Судебное заседание по обвинению самарского активиста в перевозке наркотиков, назначенное на 24 мая, было перенесено на 1 июня по просьбе работников Рузаевской транспортной прокуратуры. Общественный адвокат Данила Ванчаева, самарский правозащитник Александр Лашманкин, считает уголовное дело фальсификацией милиции и ФСБ с целью изолировать гражданского активиста. В обвинительном акте количество изъятой конопли постоянно меняется. Содержится она то в 2, то в 3 свертках, рассказал Александр Лашманкин.
Молодой человек, который еще не сталкивался с нашим свирепым обществом. С другой стороны, может быть, если уже в начале своей жизни познакомиться с этими принципами, на которых все построено в стране, в дальнейшем у него уже будет меньше разочарований.
Следователи Рузаевской транспортной прокуратуры отказались от комментариев. Руководитель пресс-службы Управления Федеральной службы безопасности по Самарской области Дмитрий Романов также отказался от комментариев, добавив, что история, когда гражданского активиста задерживают на улице сотрудники ФСБ, маловероятна. Председатель Самарской правозащитной ассоциации «Голос» Людмила Кузьмина, напротив, уверена, что происшедшее – попытка давления на Даниила Ванчаева со стороны силовых ведомств.
Целью подавления гражданской активности, с тем, чтобы напугать гражданских активистов. Спецслужбы в данном случае, я думаю, что это делается специально, выслуживаются.
Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
О том, как решили действовать ведущие правозащитники, чтобы научить силовиков соблюдать права человека, в рубрике Людмилы Алексеевой через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. кто мы такие. Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на острове Ява в Индонезии превысило 2500 и продолжает расти с каждым часом. Сотни людей остались под завалами зданий. Разрушены тысячи домов, мосты и дороги. Сила подземных толчков составила 6,2 балла по шкале Рихтера. В Алтайском крае новая волна паводка. Уровень воды в реке Обь почти на метр превысил критический. В зоне бедствия оказался поселок Затон в черте Барнаула с населением свыше 1000 человек. Идет эвакуация детей. В Москве задержаны десятки участников несанкционированного гей-парада, в том числе организатор акции Николай Алексеев. Сегодня же в центре Москвы митинговали противники гей-парада, представители Союза православных оругвеносов, Российского общенационального союза, Движения против нелегальной миграции. Среди них тоже есть задержанные. В Бишкеке прошел массовый митинг. Митинг организован оппозиционным движением «За реформы». В акцию Дома правительства Киргизии участвовали до 20 тысяч человек. Принята резолюция, призывающая власти к скорейшим демократическим и конституционным преобразованиям. Лидер Хамаса, премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хании, отверг идею создания палестинского государства на условиях косвенного признания Израиля. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 4 человека, 7 ранены. Взрыв произошел в утренние часы пик около автобусной остановки. Министр иностранных дел Ирана Муначир Матаки категорически отверг возможность прямых переговоров с США по поводу Ирака. В Багдаде на встрече с членами нового правительства Ирака иранский министр сказал, что переговоры невозможны ввиду враждебной позиции США. В Восточном Тиморе продолжаются бурные беспорядки, несмотря на присутствие международных миротворческих сил. В столице Восточного Тимора Дили идут кровопролитные стычки между местными соперничающими группировками.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Российские правозащитники объединяют усилия, чтобы помочь призывникам и военнослужащим защитить свои права. С этой целью в российских регионах стартовал новый правозащитный проект, участники которого утверждают, в сельской местности весенний призыв на военную службу проходит намного спокойнее, нежели в крупных городах, хотя нарушений, допущенных военкоматами, достаточно. Впрочем, подробнее об этом проекте и о его пока первых результатах в рубрике Людмилы Алексеевой.
Российские правозащитники приступили к осуществлению широких программ, связанных с призывом на срочную воинскую службу. Эти программы имеют целью, во-первых, отслеживать в масштабах страны нарушения закона о призыве и добиваться соблюдения этого закона, и, во-вторых, вести также в масштабах страны просветительскую работу, разъяснять призывникам и их родителям их права и помогать отстаивать эти права в случае их нарушения. Для осуществления этих проектов объединили усилия коалиции за демократическую АГС, то есть альтернативную гражданскую службу, Союз комитетов солдатских матерей и Московская Хельсинская группа. Эти организации имеют опорные пункты во всех российских регионах, и объединенными усилиями могут сделать этот проект действительно всероссийским, провести его во всех регионах, не только в больших городах, но и в малых и в сельских местностях. При этом выявляется интересная картина. Призыв в сельских местностях проходит гораздо спокойнее, чем в городах, особенно больших. Об этом свидетельствует Тамара Васильевна Ложкина, директор Карагайского правозащитного центра в Пермском крае. Передаю ей слово.
Наш правозащитный центр расположен в селе Карагай Пермского края. Это районный центр. В нашем районе проживает сельское население, район сельскохозяйственный. Наша правозащитная организация в этом году вместе с коалицией за демократическую АГС участвует в двух программах. Это мониторинг весеннего призыва 2006 и в программе «Осознанный выбор». И вот программа «Мониторинг весеннего призыва» уже выявила некоторые нарушения при призыве призывников. Какие самые распространенные нарушения, выявленные нами? Это когда призывники вызываются повесткой в военкомат. Вот повестка по закону должна вручаться лично призывнику, и он должен расписаться. А линия отрыва, она возвращается в военкомат. Мы опросили 56 призывников. 15 призывников в опросных листах отметили, что повестка вручалась через почтовый ящик, через родственников, через знакомых, но не лично призывнику. Повестки вручались также в школах, в колледже, в профессиональном училище, через преподавателей. В законе четко прописано, призывнику вручается лично. А если не лично, это не говорит о том, что призывник получил эту повестку, что он уведомлен о том, что он должен явиться в призывную комиссию. И только добросовестность наших призывников вот заставляет их идти в военкомат, проходить эту медицинскую комиссию.
Все они пришли?
Все наши мальчики, хотя вручили повестку с нарушениями, они явились в военкомат и прошли все призывные мероприятия. Следующие вот типичные нарушения, которые мы выявили, выпускники школы, были повестками приглашены в военкомат. На призывной комиссии им было объявлено решение. Возможно, призовут, возможно, не призовут. Хотя в законе четко проговорено, что годен к военной службе, не годен к военной службе, там годен с ограничениями. А военкомат им объявил нечетко, призовут или не призовут.
Скажите, вы следите за тем, чтобы при прохождении призывной медкомиссии соблюдался закон в отношении больных ребят? Как вы это собираетесь сделать?
В опросном листе учащийся нашего колледжа имени Славянова отметил, что он говорил о своих заболеваниях на медицинской комиссии. Но на его вот эти жалобы не обратили внимания. Ему сказали откровенно, что ты хочешь откосить. Мы посоветовали ему и его маме, я встретилась с его мамой, пройти независимую медицинскую экспертизу, потому что мама сказала, что у мальчика была дорожная травма 5 лет. У него была сломана нога и было сотрясение мозга. И вполне возможно, что обследование медицинское проведено поверхностно, и он нуждается в углубленном медицинском обследовании.
А что вы делаете по второй программе «Осознанный выбор»?
Программа «Осознанный выбор» мне, как бывшему учителю, она очень понравилась, потому что наши выпускники не знают разницы между законом о воинской службе и законом об альтернативной гражданской службе, потому что мало этой информации и на уровне военкомата. Вся наглядность, которая имеется в военкомате, это выдержки из закона о воинской службе и положение о контрактной службе. Сколько бы материалов я ни привозила из коалиции за демократическую АГС из Москвы, по альтернативной гражданской службе эти материалы на стендах военкомата не размещаются. Военный комиссар откровенно сказал, что они не обязаны говорить призывникам об альтернативной гражданской службе. И они сами, как мужчины, как военный комиссар, считают, что все должны пройти военную службу.
Вы будете принимать какие-то меры к тому, чтобы все-таки ребята имели эту информацию?
В нашем районе имеется несколько общеобразовательных школ, имеется профессионально-техническое училище и имеется колледж имени Славянова. И поэтому есть возможность поработать с учащимися вот этих учебных заведений. Но наш район сельский, высокий процент безработицы. И мы сталкиваемся с тем, что сами родители и сами призывники, они хотят идти в армию.
Ну да, чтобы было какое-то занятие.
Мы столкнулись с таким фактом: у одного призывника не хватало веса для того, чтобы его призвали в армию. И родители целый год его усиленно кормили, чтобы он пошел в эту армию. А в этот призыв один молодой человек сказал, что вот его признали ограниченно негодным по состоянию здоровья, и он хочет опротестовать решение вот этой призывной комиссии. Это его право, если он хочет. И в нашем районе вот хорошо поставлено в общеобразовательных школах патриотическое воспитание. Они считают, что патриот – это только когда ты отслужишь в армии.
А доходит ли до ваших призывников и не пугают ли их сообщения в средствах массовой информации о дедовщине?
Вот этот случай в Челябинском танковом училище с Сычевым, он взволновал всю страну. В том числе, эта информация была и в нашем районе. Но вот беседуя с работниками военкомата, они сказали: так ведь это вот единичные случаи. А что, Тамара Васильевна, в нашей обыденной жизни не случается этого? Разве не избивает молодых людей на улицах? Но ведь это мы не считаем дедовщиной, а это считается просто проявлением хулиганства. И поэтому в армии тоже вот есть единичные случаи проявления вот этого хулиганства, которое называется дедовщина. И многие семьи так и думают. И только вот сталкиваются с тем, что где есть проблемы со здоровьем у призывника, вот эти родители задумываются, смогут ли их дети, их мальчики вынести вот тяготы призывной жизни. Я живу в деревне Антонята Карагайского района. И у нашего коллеги-педагога-учительницы мальчик был тоже патриот. Он хорошо учился, был дисциплинирован, слушал родителей. И в прошлом году из армии от него пришло письмо, что он лежит в госпитале, что его испинали 5 человек кирзовыми сапогами в колено. И он написал маме письмо: «Мама, ты всегда нас учила быть патриотами. Я таким патриотом и был. Я сам пошел в армию. Но вот в настоящий момент я лежу в госпитале». Мама взволновалась, написала туда письмо. Он ответил, что они просили у него денег. Денег, естественно, у него не было. Но он был в очках. Он интеллигент, он всегда много читал и пошел в армию в очках. И тогда они эти очки растоптали у него сапогами, и он перестал видеть. И вот в таком состоянии они его испинали в коленный сустав. По этому случаю мы обратились вместе с мамой в Министерство обороны, к уполномоченному по правам человека по Пермской области, обратились в прокуратуру вот этой части. И результаты были налицо. Командира вот этой части отстранили от занимаемой должности, а Алексея, вот этого мальчика из деревни Антонята, пролечили в госпитале, и он благополучно вернулся домой.
Из этой беседы можно сделать вывод, что призыв на срочную службу в сельской местности проходит гораздо легче, чем в городах. Но, конечно, полную картину мы получим, лишь когда будет завершен мониторинг весеннего призыва по всей стране и опубликованы его результаты.
Людмила Алексеева о новом правозащитном проекте, цель которого – помочь призывникам и военнослужащим защитить свои права. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Свет, Светик – так называли близкие друзья писателя, критика, правозащитника Феликса Светова.
Это очень ему подходило, потому что он создавал вокруг себя такое облако или поле веселое. Ну, не всегда, конечно, как всякий живой человек, он был по-разному настроен в какие-то дни, так, в какие-то так, но часто он говорил: «Посмотри, какой день тебе подарили, почему ты не радуешься?»
Рассказывает Татьяна Бахмина, заведующая архивом истории диссидентского движения Центра «Мемориал». Отец Феликса Светова, видный историк-коммунист Григорий Фридленд, был расстрелян в 1937-м. Продолжает Татьяна Бахмина.
Мне чудом, поскольку я архивист по профессии, мне чудом удалось достать такой странный документ, связанный именно с Григорием Фридлендом, с красным профессором. Документ такой, это список людей просто. Такой, ну, я сейчас уже просто боюсь сказать, сколько там, ну, предположим, 10 человек. С пометками синим и красным карандашом. И если уметь читать документ, то можно понять вот что. Это список людей, которых сначала собирали, чтобы вести на расстрел. Их помечали синим карандашом. Вот перекличка там «Фридленд», точка ставится синяя. И потом возле каждой фамилии стояла красная галочка. Это значило, что приговор приведен в исполнение. Этот приговор был приведен в исполнение в ночь с 7 на 8 марта 1937 года. Вот когда я этот документ принесла Свету, он был потрясен совершенно. Ну, действительно, представьте, это вот просто. Вот как будто в руках держишь то, что было тогда, оно так приближено. И просто пространство становится совершенно искаженным иным. Это страшный документ.
Спустя много лет Феликс Светов попадет сначала в матросскую тишину, потом в пятилетнюю ссылку за публикацию в самиздате и тамиздате собственных произведений, а также за подписание правозащитных писем в поддержку Синявского и Даниля, Александра Гинзбурга и Татьяны Великановой, священников Дмитрия Дудко и Глеба Якунина. В 1980 году Феликс Светов будет исключен из Союза писателей за протест против ссылки Андрея Сахарова. Многих, за кого заступался Феликс Светов, он знал лично. Рассказывает Борис Золотухин, юрист, адвокат, защищавший в свое время Алика Гинзбурга в судебном процессе, один из авторов Российской Конституции, один из разработчиков судебной реформы, друг Феликса Светова.
Дружба была средой его обитания. Он влюблялся в своих товарищей, он дружил так безоглядно. И мне кажется, что очень примечательно, что знаменитая песня Окуджавы, которая стала на какое-то время даже нашим общим гимном, «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке», посвящена ему. Все мы понимали, какое значение дружба занимает в его жизни. После 20-го съезда наступила, как известно, некоторая оттепель, и тогда в литературу пришла плеяда молодых талантов. В прозе это были Войнович, Максимов, Домбровский. Я говорю о тех, кто составлял круг друзей, товарищей Феликса Светова. В поэзии это были Корнилов, Окуджава. Стали печататься стихи военных поэтов Слуцкого, Самойлова. И вот складывалось, а в литературной критике это был в первую очередь Марк Щеглов, Лакшин, сам Феликс Светов. Вот сложился такой замечательный круг литераторов, потребность общения между которыми стала для них необходимостью, и они отказались жить по тем законам, по которым жила прежняя советская литература. В то время в «Новом мире» взорвалась статья Померанцева об искренности в литературе, задолго еще до Солженицынского «Жить не по лжи». Тогда эти писатели, эти литераторы, эти поэты, эти критики стали жить не по лжи.
Один из ведущих критиков «Нового мира» времен Твардовского, Феликс Светов и в автобиографическом романе не перестает оценивать свою жизнь и жизнь своей семьи как бы со стороны, как бы отстраненно, критически, в смысле профессии, при этом ощущение почти полного растворения в происходящем, сочувствие, соучастие в судьбе близких людей, маниакальная вовлеченность в процесс. Редкое сочетание, если прибавить к этому легкость руки писателя. Говорит участница диссидентского движения Наталья Садомская.
Это замечательно, если это называть романом становления, конечно, потому что никакого пощады себе, никакого ретроспективного приукрашивания, никакой телеологии, что я родился для того, чтобы стать диссидентом и так далее, нет. Много сейчас замечательных воспоминаний и диссидентских, и литературных появилось, но есть одна струна в книге Света, которая ее очень выделяет. Это проходящий сквозь всю книгу чувство вины. Чувство вины, стыда. Причем он называет, Свет очень рефлекторный был человек, прекрасно отдавал себе отчет в своих чувствах. Он анализировал это и назвал все своими именами. За что стыд, в чем вина. И там есть совершенно замечательный уже к концу книги опять возвращение к чувству вины, где он пишет. Он подходил уже, подкатывался, подкрадывался к христианству тогда. Есть такие строки, что для христианина чувство вины, естественно, оно как бы входит в комплекс тебя как христианина, первородный грех, всякие такие штуки. И что у христианина выработаны и ритуальные, и исторические способы преодоления, покаяния. Но каково человеку неверующему? Чувствовать себя виноватым, знать за что, находиться в ситуации этого стыда и вины, и не знать, что делать, потому что выбор такой, что если выберешь протест, то значит ничего не будешь уже делать после этого. Если не выберешь, и вот эту муку жизнью с чувством вины и выбора, он замечательно совершенно отразил здесь.
Выбор был сделан. Роман «Опыт биографии» получил премию Даля как раз в то время, когда Феликс Светов сидел в тюрьме. Роман был написан в 1972 году, напечатан в томиздате во Франции в 1985. Теперь обновленная и чуть дополненная версия романа вышла и в России стараниями его дочери Зои Световой, общества «Мемориал» и издательства «Звенья», продолжает Наталья Садомская.
Я очень нажимаю на то, что это была вся эта книга написана, первая часть замерзшая и вторая оттаившая, почти в том виде, в каком она сейчас. Это удивительно совершенно, потому что сейчас выходит много замечательных воспоминаний. И диссидентских, и становлений, и романов воспитания. Но никогда не надо забывать, когда это было написано. Это был классический самиздат. И мы читали это в присутствии, я помню, это было жутко жаркое лето, вот те, кто моего возраста, может, помнят, когда горели торфяники, когда было. И вот мы сидели на нашем замкнутом таком цементном, вполне безопасном балконе, который почему-то называется красивым итальянским словом «лоджия», и читали это. И Свет сидел рядом, все трое курили, как сумасшедшие, и все время обсуждали. Мы были в абсолютном восторге, и у нас было ощущение, что вот это прорыв, вот это надо делать. Тогда была такая эйфория. А потом мы дочитали до конца, и тут начался конфликт. Потому что те, которые дочитали книгу до конца, помнят вот эти страницы из Достоевского, из «Бесов». И я помню тогда отношение Света к диссидентству, отрицательное. И у него есть страница там о том, что эмоциональная непосредственная реакция обаятельна, мила, изумительно хороша, но неразумна. Он считал, что это неразумно. И приводил страницы из «Бесов» Достоевского. Параллельно этому шли картины посещения Киева, где они с Виктором Некрасовым тогда ходили на такое стихийное, я не скажу празднование, но поминовение у Бабьего Яра. И где он побывал в одной компании, которая очень была похожа на компанию из «Бесов» и так далее. И мы с ним отчаянно спорили. Мы тогда были погружены по уши в диссидентство, а Свет катился по наклонке и был на волосок вообще от всего этого. И вот уже в 80-е годы он уже совсем другой.
В выставочном зале правозащитного центра «Мемориал» многолюдно и шумно. Мариетта Чудакова читает отрывки из романа, одновременно рецензируя.
Я прочитаю. Я привыкала к тому, вот что меня, так сказать, поразило. Он сумел тонко очень выразить вот это, что я сейчас прочитаю. Я привыкала к тому, что жизнь существует как бы в двух измерениях. Вот 30-е годы. Жизнь всех. Светлые улицы, пионерские костры, первомайские демонстрации, звонкие песни, разноцветные воздушные шары. И нечто совсем иное. Тихие разговоры о том, что еще кого-то взяли, бесконечные очереди на почте, где принимали посылки туда, автобиография, в кавычках, знакомство с которой что-то непременно меняло в отношениях самых доброжелательных, тягостное сидение в коридорах паспортных столов перед кабинетом милицейских начальников по непонятным причинам всемогущих и страшных. Когда я читала, то я думаю, что же это мне напоминает, это настроение, это состояние мальчика. Это ближе всего, это психологическое состояние героя судьбы барабанщика Гайдара, который необъяснимо боится милиционеров. Как известно, Гайдар убрал причину по которой отец попал в тюрьму, мальчика ее оставил, его сделал его растратчиком, а ситуация-то осталась вся та же. С чего это сын растратчиков боится милиционеров? Вот это именно такой вот мальчик боится. И вот он пишет, что спустя несколько лет я уже таскал лагерное пионерское знамя, был страшно горд доверием, целовал красное полотнище, когда никто не видел. И как-то утром, не зная почему, на торжественной линейке, стоя под знаменем, потерял сознание. Меня тащили впереди идущие колонны на руках, а я, придя в себя, был счастлив. Может быть, в этом была истерика, подсознательное желание заглушить грохотом барабана что-то страшное в себе. Вот как все-таки умно написано вообще, как тонко. Во всяком случае, другое, как с курсивом, прикрыться красным знаменем, а через него ничего не видно. Потому что жизнь рядом была совсем иной. И я не просто наблюдал ее, я жил ею. Я, несомненно, наслаждался остротой унижения, как бы единясь с победившим классом уже своими семейными бедами. Всегда жившее во мне ощущение незаслуженности нашего преуспевания и барской жизни, ну, его отец Фридленд был так, занимал, так сказать, достойное место в этой иерархии до ареста, нашло, наконец, выход случившимся с нами. Все становилось на место. Я теперь, как все, только еще хуже. Такое мировоззрение было очень удобным. Все оставалось на своих местах. Я мог по-прежнему петь пионерские песни, до хрипоты кричать на демонстрации, имея даже некоторое преимущество перед своими сверстниками в своем несчастье, которое мне следовало искупить предстоящими подвигами. Вся эта путаница создавала характер, инстинктивно пытавшийся сохранить себя, не потеряться, приспособившись, тем не менее, к происходящему, оставаясь в то же время искренним в каждом таком неосознанном компромиссе. Вот этой книге особенно пленительно эта чистота, что называется, речи, лишенной советизмов и всего на свете, отпечатка советской речи. И вот еще маленький кусочек оттуда, как любимая песня отца. Слышен звон кандалы, слышно там и тут нашего товарища на каторгу идут. Мы тоже с Чудаковым очень любили эту песню. Думаю, она всегда была просто на дне его памяти и всплыла, когда повели на каторгу людей, ему знакомых, печатавшихся на одним с ним страницах. Он пишет, сейчас в тех же самых лагерях сидят Синявский Даниэль, Гинзбург и Голонсков. Здесь был Марченко. Так же, как когда-то мы с сестрой спустя 30 лет ездят к ним на свидание, поездом до Потьмы, потом той же самой колеей от лагпункта к лагпункту через Явас. Феликса пронзила, я думаю, вот этот дежавю. Значение этой книги будет не уменьшаться, а наоборот только возрастать. Близко к ней, вот по этому самоанализу, который необычайно нужная вещь, причем сильная сторона именно адекватность этого, никакой позы, никакого стремления что-то загладить. Близко к ней стоит вот то, мемуары Коржавина двухтомные. Они тоже рассказывают, Коржавин, меня арестовали, когда я был сталинистом. Вот самое, вот. И тут вот все.
Писатель, критик Мариэтта Чудакова о книге Феликса Светова «Опыт биографии», вышедшей в эти дни в России. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Гробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Интерпол и МВД Грузии будут настаивать на экстрадиции Георгадзе.
Вот Китай, дешевизна продукции, не можем конкурировать. Эту болтовню надо закончить с телевизорами и прочими холодильниками.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Житель Подмосковья уже сыт по горло обещаниями депутатов.
Работать в газетах, на радио и телевидении не должны те, кто раньше доносил на своих коллег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.